Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня у нас в гостях Анастасия Мурзина-Бенуа, хранитель мемориальной квартиры Леонтия Николаевича Бенуа. Мы уже побывали в этой квартире, поговорили о некоторых ее экспонатах. Но вот сегодня речь пойдет о трудном периоде семьи Бенуа во время блокады, Великую Отечественную. Анастасия Олеговна, вам слово.
Да, вот советское время – это время, которое я никоим образом не вычеркиваю из нашей семейной истории. Я очень люблю рассказывать о советском периоде, о жизни нашей семьи Бенуа. И в этот период времени у нас тоже было много интересных и знаменитых людей. Но сегодня я хотела бы поговорить с вами о жизни нашей квартиры во время блокады Ленинграда. Самым главным героем блокадного времени был, безусловно, мой прадед Владимир Александрович Фролов, профессор мозаики. Владимир Александрович Фролов, старший зять Леонтия Николаевича Бенуа, в 1905 году женился на старшей дочери Леонтия Николаевича Бенуа, моей прабабушке Нине Леонтьевне Бенуа. Владимир Александрович и Нина Леонтьевна прожили остаток жизни в нашей квартире. Владимир Александрович умер во время блокады 3 февраля 1942 года. Владимир Александрович – это фигура главная в мире современной мозаики. Это создатель мозаик «Спаса на крови», а также других знаменитых мозаик нашего города, не только. И Владимир Александрович в советское время возглавлял мозаичное отделение Академии художеств. С 1934 года он был профессором Академии художеств. И во время блокады он продолжал работать. Он был уже очень немолодой человек и остался в мозаичной мастерской. Он почти один, потому что многие уехали в эвакуацию, ушли на фронт. Крыша мастерской была пробита снарядом, туда валил снег. И Владимир Александрович работал в подвале. Там были невыносимые условия, очень темно и холодно. Но Владимир Александрович, несмотря ни на что, продолжал там работать.
Напомним, что мастерская Академии художеств находится там недалеко, в Академическом саду.
Это такое отдельно стоящее здание, небольшое, рядом с Академией художеств. Но вот Владимир Александрович Фролов успел доделать две свои последние работы. Две станции метро для Москвы. Автозаводская и Новокузнецкая. Это его военный подвиг.
Самое удивительное, наверное, состоит в том, что мозаичист-художник из Ленинграда делал эти мозаики в осажденном городе для Москвы.
И впоследствии эти мозаики установлены вот в московском метро. Угу. И сейчас мы можем с вами их видеть. Поэтому, дорогие радиослушатели, когда вы будете в Москве, обязательно проезжайте станции. Вспомните Владимира Александровича добрым словом и его военный подвиг. Ну, а на станции Новокузнецкая есть памятная доска памяти Владимира Александровича и вот этого события, очень немаловажного для тех времен, потому что во время блокады люди продолжали работать, в этом заключался героизм. И даже в самые сложные времена существует и жизнь, и взаимопомощь между людьми. Вот в нашей квартире на третьей линии были удивительные примеры взаимопомощи между соседями, которые даже способны были поделиться друг с другом едой, что, в общем-то, в условиях блокады что? Это подвиг.
Это действительно подвиг.
И даже вот эти вот крохи пищи, которыми они могли поделиться, спасли многих людей.
У них был какой-то дополнительный паёк,
может нет, быть? Нет, нет, никаких дополнительных пайков там не было. Просто я говорю о том, что вот такой факт в нашей квартире был. И об этом написал в своей статье «Три дня блокады» мой дедушка, старший сын Владимира Александровича Фролова, Никита Владимирович Фролов. И в этой статье он описал те самые сложные три дня, когда умер его отец Владимир Александрович Фролов, и когда он сам находился на грани жизни и смерти, и как в это время жила квартира, и как соседи друг другу оказывали помощь.
Вот я знаю, что у вас даже на подоконнике сохранились отметины блокадных дней, зарубки, да?
Да, Да, на подоконнике мы специально не реставрируем этот подоконник. Там есть зарубки, где рубили дрова во время блокады. Это живая история, к которой можно прикоснуться. И я считаю, что это очень важно для всех наших гостей. Именно прикоснуться к этой живой истории, потому что ни в каком другом музее, кроме нашего, это невозможно. Потому как в нашем музее можно даже посидеть на музейной мебели, взять экспонаты в руки, просматривать их. Больше вам такого предложения никто не сделает.
Да, я знаю об этом, потому что бывала в вашем замечательном музее несколько раз и сиживала в этих старинных креслах за чудесными столиками и видела и канделябры, и люстры, и вашу замечательную игру на арфе слушала.
Спасибо.
Вы первая представительница семьи Бенуа, которая играет на арфе?
Пожалуй, да.
Но в семье Бенуа, видимо, были и музыканты тоже, хотя
конечно,
бы любители, потому что у вас есть и концертный зал, который принимает всех желающих выступить и всех желающих послушать.
В нашей семье много далеко не любителей, а профессионалов высочайшего уровня мастерства. И сейчас, и раньше у нас в нашем роду есть 3 крупных композитора. Это венецианский композитор Катарина Камилла Кавас, который стоял во главе русской оперы в XIX веке в течение 40 лет. Это Николай Николаевич Черепнин, один из столпов нашей русской музыки, и Иван Вышнеградский, один из авангарднейших композиторов 20-го столетия. А также в нашей семье и в те времена была оперная дива Мария Кузнецова-Бенуа. В нашем концертном зале выступают разные артисты, начиная от артистов высочайшего уровня мастерства, ну и заканчивая любителями и учениками музыкальных школ.
Мы вернемся к блокадным дням. Пустовал ли этот концертный зал во время блокады?
В советское время там было 4 комнаты.
Там просто было жилое помещение.
Безусловно, но это были крайне неудобные комнаты. Потому как нельзя жить в концертном зале. А комнаты имели стены-перегородки, и вот в зале помещалось 4 комнаты.
Сколько человек жило во время блокады в вашей квартире?
Этого я точно не могу сказать, но рекорд жителей нашей квартиры – это было 40 человек.
Это в какое время?
Ну, это было еще до моего рождения. Когда я родилась, в нашей квартире нас уже было меньше. С соседями и родственниками, но у нас родственников всегда было больше в нашей квартире, потому как семья Бенуа необычайно многочисленна. В настоящее время нас больше 500 человек и здесь, и за границей. И поэтому в нашей квартире было много представителей нашей семьи, а теперь только представители нашей семьи.
Да, это, конечно, уникальное совершенно явление. И да, как семья жила во время блокады? Сколько было жителей?
Ну, из 8 детей Леонтия Николаевича Бенуа в Советской России осталось только 2. Моя прабабушка Нина и ее сестра Катя. И вот как раз их семьи и жили в нашей квартире. Это довольно большие семьи. Там было много людей. И я бы хотела рассказать о самом ярком эпизоде, который был в нашей семье. Во время блокады брат моего дедушки Александр Владимирович Фролов, младший сын Владимира Александровича, женился на своей однокласснице Варваре Митрофановне. И у них была блокадная свадьба. Свадьба была устроена по полной программе. У наших молодых было венчание в Князь-Владимирском соборе. Это июль 43-го года, самый разгар блокады. Но Князь-Владимирский собор работал, он был открыт. У нашей невесты было платье, созданное из ночной рубашки бабушки жениха, жены Леонтия Николаевича Марии Александровны Сапожниковой.
Из дореволюционных тканей, да?
Да. Совершенно верно, из дореволюционных тканей. У Марии Александровны были очень хорошие ночные рубашки с хорошими кружевами французскими и так далее.
Шелк, батист.
Да, это был такой вот плотный батист, скажем так. И платье роскошное. Это платье существует и сегодня.
Его можно увидеть?
Его можно увидеть только у нас. Но вообще мы его предоставляли для выставки в Манеже. Называлась эта выставка «Блокадный Ленинград». И вот мы предоставили платье Варвары Митрофановны, блокадной невесты, для экспозиции этой выставки.
Как интересно.
И во время блокады было зарегистрировано 14 800 браков.
Да, как это не удивительно, но все-таки жизнь брала свое, брала верх. И удивительно, наверное, то скорее, что брат вашего дедушки венчался в Князь-Владимирском соборе. Вот это скорее удивительный факт.
Да, венчание во время блокады было всего два.
Два венчания всего было?
Да, наше и еще одно.
А как проходила сама свадьба?
Продукты были очень скудные, но зато настоящие, потому что гости молодые перед свадьбой, все участники мероприятия, сдали на донорском пункте кровь и получили еще дополнительный паек за это.
Гуляли.
Поэтому на свадебном столе были кое-какие продукты. Конечно, это было очень все скромно, но по тем временам даже и неплохо. Но не было недостатков в свадебных подарках, вот именно нарисованных, сделанных своими руками.
Конечно, семья художника.
Конечно. И вот у нашей блокадной пары трое детей, они сейчас живут и здравствуют. Это искусствовед Владимир Александрович Фролов, мой дядя, он работает в Институте истории искусств. Всю свою жизнь посвятил изучению мастерской Фроловых, написал огромное количество работ, публикаций на эту тему. И две его сестры, Ольга и Нина. Так что в их семейном архиве все это хранится. Фотографии, подарки, платья, воспоминания о том, как проходила свадьба. Ну и вот семейная жизнь наших молодых сложилась очень удачно и очень хорошо. Варвара Митрофановна пережила своего супруга на 50 лет. Она прожила 103 года. У нее была неугасимая жажда жизни. И Варвара Митрофановна была очень таким позитивным, очень сильным человеком. Она была врач. Во время блокады она уже в 26 лет возглавляла три крупных медицинских учреждения. Это туберкулезный диспансер, поликлиника и детский сад. Везде она была главврачом. И у нее были специальные пропуска, которые давали ей право ходить во время любых воздушных тревог по городу и в любой комендантский час. Она, безусловно, очень много принесла пользы для страны, для фронта, для победы.
Сейчас только остается удивляться, сколько уникальных, удивительных людей жило в то время, работало, выживало.
Да, и выжило. Вот что главное.
Да. Очень много всего мы узнаем, и много еще мы не знаем.
Конечно.
Ну что же, спасибо большое за такой интересный рассказ. Я напоминаю, что сегодня нашим гостем была Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, хранитель мемориальной квартиры Леонтия Николаевича Бенуа. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
Городской наблюдатель.